Мир вам, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас 10-й псалом, и мы его прочтем весь. Начальнику хора псалом Давида. «На Господа уповаю, как же вы говорите душе моей, улетая на гору вашу, как птица? Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять у правых сердцем. Когда разрушено основание, что сделает праведник? Господь во святом храме своем, Господь, престол его на небесах, очи его зрят, вежда его испытывает сынов человеческих. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа его». Дождем прольет он на нечестивого горящие угли, огонь, серу и палящий ветер, их доля из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лицо его видит праведника. Аминь. Очень короткий псалом, но очень наполнен сильными выражениями. Я понимаю, что когда мы слушали этот псалом, то... Наверное, что-то мы вспоминали, о чем-то думали. Я тоже, когда слушал рассуждения о Боге, рассуждения об учениках, слушал пение брата, и мне пришла мысль, я подумал, вот мы читаем истории, которые оставлены нам в Священном Писании, мы говорим и соглашаемся с тем, что все Писание богодухновенно и полезно, да? И вот эти слова, которые написал Давид в своем переживании, в своем видении, они тоже очень, очень полезны, они угодны Богу, потому что они достигли нас с вами. Мы свободно можем читать. Но я сказал, что посетила мысль, посетила параллельная мысль. Все ли истории, которые совершаются, или события в нашей жизни полезны для нас в настоящее время и для будущего? Вы понимаете, да, что я хотел сказать? Все ли то, что совершилось до настоящего времени, я буду так говорить, полезно ли для нас? Я имею в виду в нашей жизни и в жизни тех, о ком мы знаем, о ком так или иначе размышляем. Я пришел к выводу, что... Они могут быть полезны, и они полезны, если мы в нашей жизни доверяем все, что совершается Господу. Я имею на это возможность говорить так, потому что большая часть жизни, если не вся жизнь, как одни из друзей моих мне сказали в прошлом году, я говорю, слушай, жизнь продолжается, мы одногодки, а мне мои друзья говорят, жизнь прошла. Я говорю, ну, у вас прошла, у меня продолжается. Ну, так мы, как друзья близкие, можем говорить. Я могу сказать, что тогда, когда совершается в нашей жизни подобное то, что совершалось, вот даже в 10-м псалме, в жизни Давида, в то время, кажется оно, часто кажется оно неприятное, часто кажется ненужное, неуместное. Но не нужно было вот в такой хороший момент в жизни, ну, мы приехали в Америку, и совершается что-то такое, что ранит мою душу, ранит мое сердце, ранит моих близких. Я и скажу из того, что слышу, из того, что знаю, не только в своей жизни, а в жизни верующих. И знаете, дорогие братья и сестры, нам надо принять это, потому что Бог допустил, хотя это очень больно. Хотя внутренне мы противимся, мы сопротивляемся и говорим, и думаем, Господи, зачем это? К чему это? Что для этого? К чему, Господи, ты посылаешь? Знаете, почему я так говорю? Потому что это в тему. Это в тему нашего рассуждения о Псалме 10, потому что такая мысль повторяется в 11 Псалме, в 12, в 13, в 14, несколько уже другое направление. Так что, если даст Бог жизнь нам, мы будем говорить уже, рассуждать о 14 Псалме. И знаете, почему еще? Потому что очень трудно принять вот или сказать самому себе, что вот то, что совершалось, совершается в моей жизни, вот я имею в виду сегодня, оно будет полезно для меня в будущем. Знаете, что Господь может делать? Если для меня не будет полезно, может, я не соглашусь, не пойму, то для других будет полезно, как-то они слышат, как-то мы слышим о жизни друг друга, не правда ли? Ну, как-то мы слышим, какие-то доходят известия, мы сами как-то рассказываем, особенно когда уже на 100 лет, так хочется рассказать что-то более молодым, вот как мы переживали тот период, другой, третий. И если правильно понимать и правильно принимать, то даже в те моменты, в которых мы неправильно повели себя, знаете, и тоже есть в настоящий момент для нас польза. То есть наша история, наша история жизни, она полезна для нас сегодня. И если то, что мы пережили, полезно для нас сегодня, то надо согласиться, то, что сегодня мы переживаем, будет полезно для нас, если Бог продлит жизнь, а если нет, то для других, потому что особые события, которые потрясают нас, которые, может быть, переживают или потрясают коллектив, общество, церковь, оно остается в памяти, оно остается в памяти, и оно точно будет для нас полезно. В этом псалме Давид можно разделить две темы таких главных. Давид говорит о том, что зло распространяется, и нет на него управы, на это зло. Когда же, Господи, ты поставишь конец этому распространяющемуся злу? И вторая мысль – это надежда и упование на Господа. Мы так часто слышим размышления на эти темы. Мы часто их касаемся, мы часто читаем события. Даже сегодня вот было прочитано из Деяний апостолов, что вот так получилось с апостолом Павлом, что вроде его забрали, вроде Бог как бы прекратил возможность ему для благовестия и отправляет куда-то в Рим. Неужели достаточно было того благовестия, которое вот там в районе Палестины, современного Израиля, ведь было много мест, много людей, которые хотели слышать апостола Павла. И многим казалось, даже дальше, если будем читать Деяния апостолов, то или мы раньше читали, да и потом, что его уговаривали не делать это, потому что, ну, ты нужен здесь, но он говорит, что я подчинюсь тому велению, которое я имею. Я должен быть туда, куда я направляюсь, должен быть в Риме. И это тоже полезно. Это полезно, потому что апостол Павел был подчинен велению Бога. И вот я хотел бы обратить внимание на один из стихов, который записан в 10 главе, в 10 псалме или главе, на 3 стих. Давид задает вопрос. Не часто Давид задавал вопросы, не правда ли? Давид задает вопрос кому? Кому задает вопрос? Ну, во-первых, наверное, он говорит вслух, потому что вот первый стих говорит: «На Господа уповаю, как же вы говорите, душе моей, улетай на гору, как птица». То есть уходи от этих проблем, где-то скрывайся, где-то переезжай куда-то или переходи куда-то. Я что-то ассоциирую это с тем, что, ну, может быть, мы что-то тоже похоже делали, или делаем на действия тех людей, которые советовали Давиду. Но Давид был человеком, который способен был думать. Каждый из нас способен думать. Каждому человеку Бог дал способность мыслить. Это очень важное. И он говорит: как же вы говорите, улетай на гору, как птица, то есть спасайся вот таким способом. Да, многие это делают, многие как-то уходят от одних проблем, переезжают в другие там места жительства или пребывания, или меняют работу, но там находятся другие переживания, которые не легче, чем было. Я абсолютно не имею в виду наш переезд в Америку, совершенно нет. Я вспомнил своего намного старшего друга, который уже в вечности. И я помню, у него были переживания, но мне было трудно понять его переживания, потому что потом я испытал его переживания лет через 20, наверное, если не больше, вот то состояние, в котором он находился. Он говорит, знаешь, я попал из огня да в полымя. То есть я говорю, а как это понять? И он мне рассказал. Я говорю, так стоило делать то, что вы сделали? Он говорит, не стоило делать. Не стоило делать. Ну, что сделано, то сделано. И поэтому мы, люди, доверившие нашу жизнь Богу так или иначе, и Он вправе распоряжаться. Мы же должны правильно делать выводы. Давид сделал правильные выводы. Он говорит, да. Вокруг меня вот такая ситуация, которая как будто бы не заканчивается, но она больше развивается. И он задает вопрос. Во-первых, он задает вопрос себе, задает вопрос Богу, задает вопрос этим людям. Когда разрушено основание, что сделает праведник? Это очень серьезный вопрос, друзья дорогие. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Вы знаете, что такое основание жизни, основание общества, основание верующих людей, основание всякого человека? Ну, как вот принято, как вот мы понимаем, основание нашей жизни или вообще жизни любого человека на земле, какие у него есть основания? Знаете, я когда прочел этот стих, прочел этот псалом раз и другой, я подумал, интересно, а вот действительно, какие не цели жизни, а основания жизни? Цели – это то, что я хочу, а основание – то, на чем я сегодня стою, то, на чем я сегодня основываю свою жизнь. И вы знаете, сегодня интернет, сегодня можно узнать о биографии многих людей, если не любого человека. И оказывается, интересные основания довольно известных людей, именитых людей, имена которых знают очень многие люди, мировые известности. У них довольно интересные основания жизни, я не буду об этом говорить. Но здесь говорится, когда разрушено основание, что сделает праведник? Я думаю, что здесь относительно верующего человека, который находится в этом мире и который видит, что основания, которые строят весь этот мир, они очень шаткие, они, собственно, разрушены. Потому что основание любого общества, любого человека, семьи, коллектива или церкви мы все хорошо знаем. Даже основание закона, обыкновенного закона, который пользуется страна, они очень хорошие, они очень правильные законы, да? Они справедливые. И поэтому основание общего человечества, это мы слышим эти слова, это уважение, да, это миролюбие, это забота друг о друге, это почитание, это взаимопомощь, это проявление милосердия. И нужно сказать, что при всем в разрушенном, разрушающем состоянии, потому что все это может быть, все это провозглашается, но не всегда это есть. Главное, что разрушает человека, разрушает общество и всех людей, это моральная сторона жизни человека. Знаете, человек может делать доброе, но основание у него жизни есть теневая сторона жизни. Он может вести себя аморально. И тогда вот то доброе, которое как будто бы он старается делать, оно все равно не будет иметь успеха, потому что он сам стоит на позиции разрушения. Все начинается с сердца. Все начинается с основания нашей души, нашего сердца, нашего мышления. Вот какие у меня принципы жизни, какие принципы жизни у коллектива в общем, какие принципы жизни государства. Мы сегодня видим проявление, хорошие лозунги, хорошие действия, хорошие намерения, но вдруг мы слышим, что идет захват не своей территории. Знаете, одно дело провозглашение, а другое дело, я стою на позиции какой-то. Да, я хорошо провозглашаю, я делаю там какие-то миротворческие дела, я посылаю большую помощь, ну, я имею в виду страна, государство другой, но вместе с тем захватывают чужие территории. Это плохое основание. Это значит, основание просто прикрытое вот таким внешним видом. Ну, что же сделает праведник? И праведник находится в этой среде. Что же сделает праведник? Знаете, на праведника это сильно влияет. Скажите, разве на нас не влияет вот то, что совершается вокруг нас? Разве на нас не влияет то, что мы видим, то, что мы переживаем, то, с чем мы сталкиваемся, с несправедливостью, с нечестностью, с аморальностью? Разве на нас не влияет? Очень даже сильно влияет. Очень сильно влияет. В Украине 2 года назад, да, примерно, была сделана реформа силовой структуры в том смысле, что была учреждена новый вид тех людей, которые отвечают за правопорядок. Была учреждена полиция. И все вроде бы хорошо начиналось, был хорошо сделан отбор, очень тщательно отбирали, очень тщательно готовили по самым лучшим современным методам и способам. И сегодня выясняется, что те лучшие отборные люди, они тоже склонны к тому, чтобы делать противозаконные. Учредители, не учредители, а исполнители, блюстители закона, они нарушают закон. И, казалось бы, почему человек это делает? Почему он опять вступает в какие-то сговоры за определенную плату, за определенное вознаграждение, нарушает закон? Потому что нет основания внутри его. Потому что внешне он подчинился требованиям, а внутри он остался таким же, у него другие основания своей жизни. И они разрушают не только его, а разрушают целую систему, которая сделана для того, чтобы как-то улучшить состояние исполнения законов. Но эта сторона такая политическая. Но если говорить о том, что основание любого человека, оно может быть разрушающее, оно может быть твердым, то можно обратиться и к примерам, и лучшие примеры оставлены в Библии, друзья дорогие. Лучшие примеры оставлены в Библии, когда очень немногие, видя, что все законы порядочности, моральные нарушаются, они оставались верными. Они оставались верными. Я уже пока почти уже закончил вот примерно план проповеди и уже вот перед служением дома. Думаю, а почему вот я не написал, что почему-то мне так вот живет в сердце вот эта история первого праведного человека или целого семейства. Ной – проповедник правды. Послушайте. Мы только в вечности узнаем, сколько было, какое количество людей было, и он был один, который проповедовал правду. Почему он так долго строил этот ковчег? Потому что ему никто не помогал. Потому что ему никто не помогал. Он строил с кем? С своей семьей. И не просто строил, он проповедовал правду. Вы когда-нибудь пытались говорить или произносители стоят на позиции правды, когда большая, намного превосходящая масса людей говорила вам обратное. Я думаю, что каждый из вас, из нас верующих, испытал это. Испытал это давление вот того неверия, воинствующего атеизма, когда так трудно нас, маленьких, влекли, чтобы навязать галстук или что-то еще. Мы внутренне сопротивлялись, кто-то был активный, кто-то был менее активный, но все это причиняло нам боль. И это уже была проповедь правды. Может быть, мы не знали так Священное Писание, как сегодня, но мы понимали, что это не то, что нужно для Бога. Мы не должны это делать. Это поклонение не Богу. Проповедник правды. Вот основание было твердое в этого человека. Ну, представьте себе, Господь дал такое задание, но и подумал, что, наверное, ему будут помогать. И он, в принципе, был мирный человек, и, наверное, он рассчитывал на кого-то. Нет, говорящий правду, тот, кто говорит правду, тот, кто стоит на позиции правды, не ожидайте особой помощи, потому что это явилось и на апостолах, это явилось на пророках. Они были одиноки, не одиночки, а одиноки. Одиночки, не одиночки, потому что таких было много, но тот, кто решался проповедовать, проповедовать – это значит возвещать, утверждать. Они были одиноки. Часто они были одни. Да, вот вспомните того же пророка Самуила. Мы будем чуть позже о нем вспоминать довольно историю других пророков – Исаию, Иезекииля, Иеремию. Они были одиноки в своем вещании. Да, Бог их избрал, Бог им дал силу. Но Бог показывает, что не нужно бояться обнажать свое основание веры. Не нужно бояться говорить это кому-то. Но опять-таки говорить нужно уважительно, говорить нужно убедительно, говорить нужно так, чтобы человек это воспринял, а не отторг, хотя часто отторгается. И так каждая мелочь. Знаете, недавно я говорю там в одним людям что-то помогал. Я говорю, послушайте, мне нужно вот такие пластмассовые кульки большие, но сейчас вот идет дождь. Могу я взять вот у тех, кто рядом там с вами, это на работе было. Ну, эта женщина говорит, я не знаю, как будет. Я говорю, хорошо, я возьму. Но я вам откуплю, я привезу вам, потому что нужно убрать вот то, что сегодня мешает. Потом я понял, почему эта женщина так как-то неловко ей было. И неловко было разрешить мне взять эти кульки, и неловко было отказать. Я потом понял, я понял по-своему, может быть, не так. Она подумала, что я не возвращу, а ей нужно как-то отчитываться. Ну, дождь закончился, на второй день я целую купил, два раза больше отвез. Знаете, что она сказала? Да не надо было это делать. Ну, и этим как-то она подтвердила вот то, что, о чем я догадывалась. Вы знаете, я не хвалюсь, но вот такая, не, такая, такой, такой штрих небольшой в жизни верующего человека, он завершает картину представления об этом человеке и о вере в Бога. Вот такой небольшой штрих. Не обязательно начинать строить большой ковчег, там, размерами такой, я имею в виду, какое-то огромное дело. Нет. Помните, что говорил Христос в своих притчах о человеке, который неверно вел себя относительно своего господина? Малым верен в малом, получит большее. Над многим будет верен. То есть верен в малом. Вот основание праведного человека. Вот те принципы жизни, которые нам предлагают, и среди людей, в которых мы живем, у них свои основания. Но Бог дал нам основание то, которое никогда не разрушится. Давида волновал вопрос, когда разрушено основание, что сделает праведник? Оставаться верным. оставаться верным принципам Божьим. И знаете, есть история, которая записана у 4 книги Царств, я ее прочту. Это история довольно такая трагическая, которая случилась с одними людьми и с одним человеком. 4 книга Царств, и это говорит о основании, как люди могут изменить свое основание, будучи относительно Бога, знающий Бога, и в свое время поклонялись Господу. Это опять-таки история, которая полезна для нас сегодня. 4 книга Царств, 2 глава, ну давайте с 20 стиха. Или с 19-го. «И сказали жители этого города Елисею, вот положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода нехороша, и земля бесплодна. И сказал он, дайте мне новую чашу и положите туда соли, и дали ему. И вышел он к истоку воды и бросил туда соли, и сказал, так говорит Господь, я сделал воду сию здоровую, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия. И вода стала здоровою до сего дня, по слову Елисея, которое он сказал». И вот дальше вторая история, второе событие. «И пошел он оттуда в Вифиль. И когда он шел дорогою, малые дети вышли из города и насмехались над ним, и говорили ему, иди, плешивый, иди, плешивый. Он оглянулся и увидел их, проклял их именем Господним, и вышли две медведицы из леса, растерзали из них 42 ребенка. Оттуда он пошел на гору Кармил, оттуда возвратился в Самарию». Он не зашел в Вифиль. Знаете, чем драматична эта история? Многие выбирают какие-то там, вот он не должен был делать так, он не то, он не так, это не нужно было, ну, разные размышления. Ну, никто никому не запрещает размышлять, но нужно мыслить так, как написано. Знаете, когда на первый взгляд кажется, что этот человек Божий, Елисей, поступил очень и очень бессердечно и даже жестоко, то хочется всех поставить виновным. Но давайте немножко коснемся, почему так случилось. Знаете, какое местоположение духовное занимал Вифиль? Очень, очень значимое. Потому что в Вифиле было как бы, ну, не то чтобы повторение храма, а был храм Скиния. Туда сходились люди. То есть этот город, где, в котором находились много верующих людей, если не все верующие. Вифиль имеет древнюю прекрасную историю. Еще во времена Авраама написано, когда он вернулся из Египта, то направился по тому пути, которому он раньше шел в Египет, и направился к Вифилю. И написано там, где раньше был жертвенник, до места жертвенника. Вы помните историю с Иаковом, который вот случилось в его жизни, непредвиденные события, повлекшие за собой тяжкие переживания, но он правильно их пережил. И когда ему нужно было остаться одному в поле, потому что дорога была длинная, и там, на этом месте, среди этих звуков полевых, ночных переживаний, ему Бог открылся в его судьбе, и что будет дальше, и что Бог предлагает его жизни. И он назвал, дал этому месту, там был прежний Луз, и дал он название этому месту Вифиль, «Дом Божий». Там открылся ему Господь. То есть это было место, где израильский народ очень ценил это место, потому что там открывался Господь, да? Ну, так как мы ценим нашей церковью. Мы понимаем, мы переживаем, и мы хотим, чтобы действительно нам Господь открывался здесь. Так было в Израиле. Потом, чуть позже, времена пророков, была там школа пророков в Вифиле, то есть это был центр, духовный центр вот, части Израиля. А что же случилось? Почему такое поношение на человека Божия? Богословы говорят, что это не просто было вот такое, да, такие слова «иди, иди, плешиви». Во-первых, очень невежественно, не так ли? Очень неуважительно. Но богословы говорят о том, что эти дети, это уже были не дети, это были подростки. И вы представляете, какая масса детей погибла, да? Но сколько их было, этих детей? Ну, тогда город считался, если селение имеет стену, окруженные стены, это город. Я не знаю, сколько было населения в то время, но он был город с хорошей древней историей. Дети своими словами, богословы соглашаются в том, что, или просто как предположение, вот эти слова «иди, иди, плешиви», это было такое, знаете, сказано с издевкой, это было сказано унизительно относительно того, что перед этим вознесся Илия, и все об этом знали, да, эту историю. И они говорят, иди, и ты возносись, и покажи ты, какой ты святой, иди, иди, возносись, ведь ты не можешь это сделать. Ну, это так размышляют богословы. То есть это было вот такое грубое святотатство. Оно схоже с тем, помните, когда выступал великан Голиаф, все было будто бы ничего, да? А потом он дошел до того, что это было, продолжалось там 40 дней, дошел до того, что он начал поносить имя Бога и воинство Господня. То есть человек во своем зле не останавливается. Зло хочет созреть так, чтобы действительно нанести как можно больший урон. Вы представляете, до чего дошел этот город, где было скиния поклонения, где имело такую прекрасную историю, только до того дошел, что перестали считаться, и не стало основания, была низкая моральная сторона. Более того, мы читаем в книге «Царств» и историю о том, что в Вифиль был поставлен царь Иераваам. Царь Иераваам поставил там золотого тельца. Кто такой царь Иераваам, царь израильский? Это был царь Северного царства. До чего дошли люди, народ Божий, не стало основания. И был человек, который хотел вразумить, но его не пустили в город. Но он оставался верным. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Может быть, не надо особо доказывать, не надо противостоять, не надо идти на демонстрации, не надо с флагами выступать или с чем-то еще, а важнее всего, ценнее всего остаться верным, не так ли? Намного проще громко что-то кричать, иди скандировать там с какими-то надписями, чем просто смиренно молиться Богу и просить у Бога силы, как сегодня многие молились в начале служения, слава Богу. И это самое верное, это самое правильное состояние. Это состояние, которое говорит о твердом основании. Это состояние говорит о том, что это основание праведного человека. Знаете, но сегодня очень сложно об этом говорить, потому что люди могут нас не понять. Но все-таки стоять на этом нужно. Стоять на этом нужно. Давайте просто вот вспомним один момент. Один момент, какие основания должны быть и какие основания сегодня вообще в наш современный век. Посмотрите, в 19 главе книги Левит написано, 32 стих, да? Книга Левит, 19 глава, 32 стих. «Перед лицом седого вставай, почитай лицо старца, бойся Бога твоего, я Господь». Казалось бы, знаете, вот такое, как будто бы, такое пожелание, но это не пожелание, это закон. И этого закона нет в 10 заповедях. И это делали люди. И люди Востока, я не знаю, насколько кто знает, но мне говорили, они почитают пожилых людей. Почему? Почему? Ну, потому что так написано. Потому что в этом благословение. Я не знаю, как часто перед теми, кто более седой, чем я, вставали те, кто не седые. Я не знаю, но это такое, знаете, просто размышление. Я не знаю, как часто. А ведь это мое поведение говорит о моем основании, на чем я стою. Или я стою на позиции почитания, или я стою на позиции, чтобы меня почитали. Я не должен, как пожилой человек, ожидать какого-то особого уважения. Но если у людей есть правильное основание, они это делают. Перед лицом седого вставай. Правда? Красивое повеление, прекрасное повеление. И если бы сегодня это было в обществе, казалось бы, штрих, небольшой штрих. Ну, увидел седого человека, уступил дорогу, или просто он к тебе обратился, имеется в виду вставать, когда ты имеешь с ним разговорный контакт, или что-то человек хочет спросить. Вот обращается тебе пожилой человек, ты находишься в положении там сидя, или как, ты встаешь. Это прекрасно, не правда ли? Вот такой небольшой штрих. Ну, что это даст? А это говорит об основании жизни этого человека. Небольшой штрих, но обо всем говорит. Мне иногда спрашивают, а как ты знаешь? Ну, я опять своих внучек, их у нас несколько, есть уже более взрослые, а остальные взрослеют. Они говорят, дедушка, а вот как ты думаешь, вот эти люди называют имена, они любят друг друга? Ну, возраст такой, что уже понимают, что такое любить, что такое нравиться. Я говорю «да» или говорю «нет». И вопрос такой, а как ты знаешь? Я говорю, ну, это невозможно объяснить. Ну, чем оно видно? Я говорю, ну, как-то вот видно. Ну, как? Ну, в чем? Я говорю, вот вы немножко поживете, потом узнаете, почувствуете, вас любят или не любят, и это чувство, оно есть. То есть, какой-то небольшой штрих между супругами, и видно их отношения. Небольшой штрих, небольшое действие, видно примерно, конечно, досконально мы не можем знать, но вот видно что-то, да? И как приятно, когда действительно у них хорошее основание, когда как будто бы мир ведет себя по-другому, а люди сохраняют честность и верность друг другу. Это главное. Не надо дорогих машин, не надо прекрасных, высоких, хорошо устроенных домов, не надо большие счета в банке, а надо хорошие основания в отношениях. И тогда всем будет хорошо, тогда все будет прекрасно. Когда разрушены основания, что сделает праведный человек? Не говорится о том, что их восстановит. Нет, это не под силу никому из самых верных и праведных людей, но под силу являть свой добрый пример. Когда я недавно смотрел какой-то документальный фильм, и там один уже такой в годах человек склонял более молодого человека к поступку, к аморальному поступку. Этот человек довольно был молодой, и он говорит, послушай, я не могу этого сделать, то, что ты мне говоришь. Он посмотрел на него и говорит, а почему ты не можешь? Все так делают. Вы знаете, и вот это «все так делают» кажется таким убедительным аргументом. И не всегда то, что делают все, говорит о хороших основаниях, потому что каждое действие, которое сегодня я делаю, оно имеет следствие. То, что я делал, оно имеет отражение в моей жизни сегодня. То, что я делаю сегодня, будет иметь отражение в моей жизни, если Господь продлит дальше и в моих детях, и в моих друзьях, и обо мне что-то будет говорить. И хорошо, если будут о нас говорить, у этого человека было хорошее, прекрасное основание. И дай Бог, чтобы у нас были те основания, которые предлагает нам Господь, и никак не другие, потому что эти основания ведут нас в вечность. И я хотел бы предложить всем нам перед молитвой прочесть пожелание Господа, которое Он направил одной из церквей из третьей книги Откровения с 8 стиха. Он говорит следующее: «Знаю твои дела. Вот я отворил пред тобой дверь, и никто не может затворить ее. И дальше. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего». И 10 стих. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все грядут скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Прекрасные пожелания, да? Господь несоизмерно милосерд. Он говорит: ты немного имеешь силы, но сохранил слово мое. Это говорит о твердом основании. И дай нам Бог, чтобы мы действительно тоже, мы немного имеем силы, но мы точно хотим быть верными. Пусть Господь поможет нам в этом. И будем благодарить Бога за то, что Господь ценит в нас немногое. Немногое то, что Он хочет, чтобы мы сохранили. При том, при всем, что основания этого мира, они разрушающие. Дай нам Бог силы, чтобы мы оказались верными во всем. Аминь. Помолимся.